Как же ты попал в этот блудняк? Родился ты, пожалуй, в самом прекрасном месте Федерации. На планете Нью-Гавайи.
Бумай.
Нью-Гавайи.
12 в этот категории жизни.
У тебя карта открыта.
Я просто когда за компом сидел, я просто чекал эти года, как его, планеты. Запомнил, где самые высокие коэффициенты.
Хитрый.
Коэффициенты чего?
Жизни.
Индексов жизни природности.
Класс жизни, да.
Класс жизни природности на Гавайях 11. Все было бы хорошо, если бы суши на нем было чуточку побольше. А так суши на нем крайне мало. Единственный самый крупный континент Гавайев размером примерно в 2/3 Австралии.
Ого.
Плюс множество островов. Это очень теплая планета. Очень теплая планета, ровный климат, огромный океан и очень много рыбы. Основная статья экспорта планеты – это рыба.
Ой, ты еще про революцию расскажи.
Это еще будет. Это еще будет. И вы в этом уже, Ларс, имеете шансы поучаствовать.
Ой, я туда всего так... Я туда как раз с чемоданом-то и прилетал разок.
Разве? Еще.
Ну, не знаю, ну как, может, раньше и летали на курорт с семьей, но это, скорее всего, так редко были неподалеку. Но один раз я точно прилетал туда, собственно, Чемоданову.
Ну, это я помню.
Ну да. А вот остальные мы не проговаривали.
Когда мы записывали документацию на планету, господин барон Джастин Тверин написал к планете ровно один комментарий. ИЖП-11, запятая рыба, 3 восклицательных знака. Ему хватило. Планета экспортирует рыбу и ничего, кроме рыбы. Скажем так, она практически полностью оккупирована Фомальгаутом. Ну, как оккупирована? Весь экспорт продуктов питания с Нью-Гавайев уходит в Фомальгаут. Естественно, на Фомальгауте заинтересованы в том, чтобы рыбы было больше, а учитывая, что народу на Фомальгауте много, чтобы рыбы было больше, еще больше и так далее. Аппетиты у Фомальгаута большие. И, в общем, кажется, что неисчерпаемый океан Нью-Гавайев все-таки начинает показывать дно. Ну, по крайней мере, рыботехники на Нью-Гавайях это дно уже видят, а вот на Фомальгаусе этого не понимают. Или не хотят понимать. Или это у них план такой. Ну, не важно. Важно то, что ты выглядишь как типичный... Как типичный представитель, как типичный мальчишка из Таиланда.
Умай. Умай, говорю.
Вот. Дело в том, что в возрасте, наверное, лет 9. Во время в общем, в возрасте лет 9, во время одного из экзаменов, пришлось тебе вам пройти еще некий дополнительный тест, ну, собственно, всем в классе вот, пришлось пройти некий дополнительный тест, который простенький, там нужно было заштриховать какие-то квадратики, потом дорисовать какие-то фигурки, потом посмотреть на некие как бы, рисунки, сказать, что написать, что ты в этих рисунках видишь и так далее. Честно говоря, ни хера в этих, особенно в этих рисунках не было, там какие-то собачки были, или дельфины, или песики, или ничего не было в рисунках. Например, на одном из рисунков все твои одноклассники нашли самые разнообразные какие-то скрытые тайные знаки, а ты не нашел ничего. Как написал, типа, ничего не вижу. Нет там ни хера. Ну и что? Кончился этот экзамен тем, что тебя пригласили в кабинет к директору, где сидел какой-то дядька мрачный и хмурый, который посмотрел на тебя так из кресла, покосился на директора и так поинтересовался, что это какой-то недокормленный у вас, все они здесь что ли такие. Директор очень угодливо ему покивал, а мужик тебя, так сказать, позвал к себе поближе, смотрел, сначала повертел твои ладони в руках, зачем-то понюхал, после этого приказал тебе сесть в кресло напротив, встал над тобой, достал из кармана цепочку, начал болтать с цепочкой перед твоими глазами. А дальше ты вспомнишь только то, что он начал что-то говорить. Дальше ты помнишь только то, что он тебе сказал, проснись. Сообщи родителям, что мы уезжаем. Ты будешь моим учеником. Родители тебя, я думаю, отпускать не хотели, а может быть хотели, не знаю. Вообще, не знаю. Но суть в том, что дядька тебя увез. Увез он тебя... Кто же он тебя увез? Увез он тебя сравнительно недалеко. То есть, в смысле, конечно, да, он тебя сначала увез на орбиту, потом космический корабль. Привез он тебя на планету Эллада. Ну, никаким ты его учеником не оказался, а ты оказался в школе. Выяснилось, что у тебя есть паранормальные способности, псионические. Следующие 10 лет твоей жизни были... Да. Следующие 5 лет твоей жизни были очень интересные, а последующие 5... Я бы не сказал, что скучными. Я бы не сказал, что неинтересными. Я бы сказал,
первыми.
Что...
Первыми.
Какими?
Первыми.
Я не расслышал, прости.
Блин, серьезно? А что так? Серыми?
Даже не серыми. Я бы сказал, что скучными, но и скучными они не были.
Образными.
Нет у меня эпитета такого. Я бы сказал безрадостными. Вот так.
Хорошо.
Потому что было много занятий, было очень много тренировок, были совершенно изнуряющие тренировки по псионике, по воздействию на других людей. Ну, в какой сфере псионики ты тяготеешь, я не знаю, либо психокинетика, либо... Ну, черт возьми, скажи сам, в какой сфере тяготеет больше...
Пирокинетика, наверное. Короче, та, где можно двигать предметы, и пирокинетика, вот это все.
Угу, психокинез.
Криокинез и прочее.
Да. Изнурительные тренировки и по защите разума от чужого воздействия, и по двиганию предметов, и по взаимодействию с объектами и большими, и малыми, и тренировки со спайсом, и без спайса. И умение, как бы, в общем, всего хватало. Но если первые 5 лет тебе рассказывали о том, о мире, именно учили тебя, да, то в следующие 5 лет ты, в общем-то, знал, что ты особенный. Но чтобы стать еще более особенным, нужны усиленные тренировки. И в этой жизни, в общем-то, не было многих радостей. Понимаешь, то, что тебя радовало раньше, радовать как-то перестало. Ты понял, ты начал понимать, что вот всех. Как можно радоваться, например, восходу, если ты знаешь, какие биохимические процессы вызывают в твоем организме, какие процессы в твоем организме вызывают, как они проходят, как их можно стимулировать, какую таблеточку принять, чтобы почувствовать радость, и как эту радость прочувствовать без таблеточки.
Понятно.
Для тебя твой организм перестал быть предметом, который тебя может порадовать. Он стал инструментом. Инструментом, который использует твое сознание для того, чтобы добиваться каких-то своих целей или выполнять чужие приказы. И та дружба с остальными ребятами по школе, которая была раньше, она тоже очень быстро сошла на нет, потому что все остальные тоже начали воспринимать так же себя, а многие стали воспринимать так же других, особенно телепаты, особенно там психоменталисты, грубо говоря, пока ты не научился тщательно следить за своим сознанием, очень часто ты приходил в себя, не знаю, за то, что, я не знаю, подметаешь, делаешь уборку по школе, там, моешь, то есть, да, это самое, грубо говоря, тебя останавливает, моешь пол, тебя останавливает учитель и спрашивает, разве сегодня ты по графику моешь пол? И тут ты понимаешь, что нет. 2 часа назад твой одноклассник тебя попросил помыть пол. А ты не смог ему отказать.
Хорошо.
И это вкупе со всем остальным, ну, я сомневаюсь, что добавило тебе доверие к людям. Тем более,
Ты знаешь, ты очень искусно меня направляешь на модель поведения. Окей.
Работа такая?
Да, я понимаю. В общем-то, если позволишь вставить...
Конечно.
В первый раз он стерпел. Во второй раз он высказал свое недовольство в плане, ну, такой, знаешь, типа, холодной угрозы. В третий раз он попытался сломать кому-нибудь руку, ну, или, скорее всего, это сделал.
Руками или
поджечь?
Или
руками или тебя? Конечно. Хиленький, то есть он вообще он не развивает свою физическую культуру. То есть, понял, блин, сложные слова. Вот, там опалил, может, кому-то брови, там, руку опалил, короче. Ну, в общем-то, начал агрессивно реагировать на так подобные вещи. И тоже.
А когда пришла твоя очередь мыть пол?
Когда пришла моя очередь мыть пол, моя очередь пришла. Кто-нибудь и остались в живых те, кто пытался его ставить, условно говоря, несколько
остались,
раз?
Остались, конечно, ты что? Тебе себе
ну, тогда...
не хватит сжечь человека. Подпалить одежду хватит. А сжечь... Да и... Ну, нет. Ну, сил не хватит просто убить человека пока что.
Понятное дело. А кто он? Какой силой обладает этот паренек или девушка?
Ты?
Или не, кто, не кто? Я, а этот тот, который противник условно.
Психоменталист?
Тоже, да?
Нет, ты же психокинетик?
Да, я просто не разбираюсь в этом.
Пока не разбираешься. Психокинез. Ты волей воздействуешь на движение. Кинезис. Mm-hmm. А психоменталист, ты волей воздействуешь на разум. Вот разница в чем.
Понял.
Ты психокинетик, ты воздействуешь, собственно, пирокинез, а как бы тоже ты воздействуешь волей на броуновское движение. Ну, если совсем упрощать.
Хорошо, тогда в результате получается, когда пришла моя очередь подать полы, он просто пришел к этому психоменталисту, вот, и попытался, по крайней мере, заставить его помыть полы за него, потому что баш на баш, так сказать, зуб за зуб.
Это был добродушный такой, добродушный пухлый парень. Я бы сказал, даже толстый. Ленивый, такой спокойный. Если он выходил куда-то там на улицу, то есть, ну, в город там погулять, иногда отпускали, то его все вокруг воспринимали просто как ангелочка. Что не попросит, все делают. Но он довольно жестокий. То есть его, что не попросишь, все делает, и у него иногда были очень жестокие шуточки.
Ну, понятно, да, скорее даже не поэтому, не потому, что он пытался, ну, то есть, что его считают ангелочком, а он относится по-козлински, а скорее из-за личной обиды. Угу. Он выкрутил телекинезом ему палец, какой-нибудь мизинец,
угу.
и попытался заставить его, получается, работать. Если он ну, то есть, он предупредил его, что если он попытается голову, то лишится волос на левой стороне лица. Головы точнее.
Угу.
Вот. И по результатам, если он сопротивлялся, то действительно поджег ему голову. Или нет, то просто ушел со своего дежурства.
Угу. Понятно. Ну, ты сам понимаешь, что к концу 10-летнего обучения более серьезного врага у тебя не было. Он тебя просто ненавидел. Да и ты его, наверное, ненавидел. Другой разговор, что в пределах школы разборки между двумя учениками. Это, собственно, последняя такая псионическая дуэль, которая произошла, которая разбиралась советом школы, закончилась тем, что обоих лишили паранормальных способностей и выкинули куда-то на Фомальгаут. То есть лишение способностей выглядит следующим образом. На шею надевают ошейник металлический. То есть непонятно, то есть непонятно, что это, непонятно, что такое в этом ошейнике, но то есть, просто надели полоску металла на шею, и человек после этого он явно попытался там что-то или телекинезом сделать, или психокинезом, потерял сознание. Как это работает, загадка?
А на какой срок или бессрочно?
Бессрочно.
У-у-у.
Нет, ну им сказали, что это бессрочно.
Окей.
Нет, ну понятное дело, что если ошейник снять, то, наверное, способности вернутся. Или нет. Слухи разные ходят.
Понятное дело, если он не одевается и потом тут же не снимается, как так было бы гораздо удобнее, чем заставить носить ошейник.
Нет, он надевается, дальше его просто прямо на твоей шее заковывают, оставляя ожог.
Ну, я к тому, что если бы после его снятия силы бы все еще пропадали, то не было бы смысла оставлять ошейник.
А, ну да. А, ну да, логично. А последние годы, впрочем, когда ты учился, ходили слухи о том, что на Микаварро, это ваш институт, ведущий институт, ведущие, как бы, ведущие лаборатории института, находятся они черт знает где, где-то на окраине Федерации, там разработали новый механизм блокировки пси-способностей и блокировки и усиления пси-способностей. Какой-то вставляют в бошку имплантант. То ли микрочип, то ли чего-то еще, который блокирует способности просто нахер. То есть просто достаточно, то есть, вколоть что-то в голову, то ли на ботов. В общем, все, что может у вас, все сказки о том, как лишить псионика способности, у вас, особенно начинающих псиоников, вызывают, ну, знаешь, как вот страшилки про черную руку и так далее.
Угу.
Вот. Закончил школу. И... Псионе, черти там делать-то, а? Черти делать на Кубулюсе. И тебя, и тебя, да, закончил школу. Прошел собеседование с тем мужиком, которого я видел 10 лет назад, который тебя типа сделал, который вот тебя увез с родной планеты. Естественно, за эти 10 лет ты свой, про свою семью забыл, даже забыл, как все выглядят, только помнил, что с ним Гавайи иногда снилось, купаешься в теплом море. Впрочем, на Элладе тоже есть теплое море. Поэтому, в общем, не стоит, что ты чего-то особенное потерял. По окончании школы с тобой побеседовал тот дядька, который тебя из семьи утащил, по сути дела. Он оказался по категории силы сильный биоэнергетик, то есть человек, который может психической силой влиять на чужие организмы. Ну, в принципе, лечить, например. Или калечить, наоборот, наложением рук. Сообщил тебе, что... Точнее, он предложил тебе пойти на службу. Не то, чтобы предложил, даже сказал, что следующие 5 лет ты будешь отдавать институту работать на одних ребят по специальности. А потом сможешь сам выбирать. И направил он тебя в некую боевую группу спецназа, особого корпоративного спецназа с Фомальгаута. Ты думал, что ты... Я не знаю, думал ли ты, что ты плохой человек, что ты беспринципный и так далее, что ты жестокий. Ты увидел реально жестоких людей. Ты попал, как бы сказать, они все, не псионики, они все боевики, фейтера, стрелки, подрывники, то есть 6 человек, 6 спаянная команда, 4 мужика, 2 тетки, совершенно жестокие, беспринципные, то есть родную мать убьют и не заметят. А ты при них был, кстати, в группе поддержки. Жестом дверь выбить и так далее, если нужно помещение зайти бесшумно, то можно, конечно, выбить дверь взрывчаткой, а можно псионикой, психическими силами дверь просто отжать. Относились они к тебе как к инструменту, как к наемному сотруднику, часто шутили, в общем, совершенно тебе непонятно. Тетки их тебя воспринимали, ну, не воспринимали вообще даже как, то есть не воспринимали ни как мужчину, ни как, воспринимали реально как инструмент, как слугу. Впрочем, у них был космический корабль, на котором тебе выделили каюту, ты даже обедал с ними в кают-компании, пару раз удавалось даже с ними нормально, ну, общались они нормально, когда были вне заданий, но как-то... Скажем так, кажется, они старались вести себя просто вежливо. Впрочем, ни разу на тебя не давили, ни разу на тебя там не указывали, платили хорошо, понимали, что ты можешь любому из них голову открутить просто движением руки. Впрочем, как ты понимал, что любой из них может тебя просто застрелить, а ты даже не почувствуешь, что от них была угроза. То есть, сидит с тобой, сидит, а дальше ты попадаешь... А дальше тебе откручивают голову, ты даже не чувствуешь, как псионик от него, что от него исходит угроза. Как будто человека убил, как плюнул. Вот это про одного из них. И однажды ваша группа попала на Кубулус. Точнее, была отправлена на Кубулус. А работали вы на корпорацию Мегатек? Однажды ваша группа была отправлена на Кубулус. С целью... Ну, впрочем, в цель себя особо не посвящали. К этому моменту тебе, наверное, 22 или 23 года. Цель тебя особо не посещали, просто прибыли на Кубулус, устроились в одном из городков неподалеку от, ну, паре тысяч километров от метрополии и заселились эти деятели. То есть, группа обычно не заселились, сейчас у вас было трое, и трое там, две тетки, мужик и ты. Заселились в гостиницу и до тебя снизошли, тебе сообщили, что нужно подождать, пока обстановка не накалится достаточным, чтобы ваше вмешательство в ситуацию было
оправданным, что ли?
Что?
Оправданное вмешательство.
Да, оправданным, это хорошее слово. Все. Вот.
Хорошо, какие-то тогда вот? Я пару комментариев дам, чтобы больше, ну, то есть по характеру у героя было видно больше. Учитывая, просто хочу объяснить, что я не реагировал, ну, то есть я очень мало реагировал на повествование, не потому, что мне нечего было сказать, а потому, что это как раз-таки одна из черт героя. Он настолько просто пофигу на все, что происходит вокруг, кроме того, кроме себя самого и, наверное, способностей своих.
Еще момент. Платили на этой вот работе с этой группой выше всяческих похвал. То есть, реально, то есть за одно из первых заданий заплатили столько, что тебе хватило бы на Фомальгауте купить, ну, не лимузин, но хороший внедорожник. То есть Мегатек этой группе. Эти деятели, например, то есть, скажем так, когда ты спросил их, наверное, первое любопытствовал, сколько им платят, они пожали плечами и сказали, не знают. Потому что, то есть, они работают в корпорацию и не знают, сколько корпорация им платит. Потому что у них тупо есть карточки, на которых просто тупо девятки. То есть, узнать баланс. 9, 9, 9, 9, 9.
Понятно.
Да. Но это спецназ, это спецагенты, реально приближенные к высшему менеджменту. То есть... Один раз один из них обмолвился, что получил задание. Он однажды обмолвился, что получил задание от главы корпорации Мегатека Акира Хироси. Ну, случайно. То есть обмолвился. Был сегодня у Хироси. Он мне, старик Акира, мне сказал, короче, дальше ты понял, что, в общем, все понял, наверное, уже, да?
Слушай, что это да? Часом не та банда якудза, о которой ты рассказывал.
Какая банда якудза?
Ну ты говоришь, что есть там в корпорации... Аябун? Один.
Без комментариев.
Которого все прям боятся.
Называют тёмным. Все хорошо, только за Хироси я тебя покусаю.
Да.
Почему?
Как... Понимаешь, как люди,
Хироши,
которые 4 года учили в универе японский язык, мы просто люто, бешено презираем систему Поливанова.
Да мне плевать, ребята, ну серьезно, Хироси, не Хироси, Хироши, не Хироши, мне все равно, я привык к Хироси. Все.
Паша, Хироси.
Презирайте, не презирайте. Все привыкли.
Кто?
Так вот, все.
Все это ты один.
Нет. Все остальные, кто знает, Станислав Карповский. А, черт, Станислав Карповский в свое время Акиры Хироси заразил.
Нам плевать. Что он там привык.
Хорошо.
Короче, Паш, будем на всех японцев шипеть. Си шипеть, да.
Мы просто будем на них шипеть. Пока они будут сипеть.
Шутил, хорош.
Да, ты хорош. Люська, ты хороша. Так вот, да, прости, Аарон.
Угу.
Получал, денег ты получал на этой работе, ну... Нет, конечно, карточку с девятками тебе не дали, но за первое задание ты получил столько, что мог бы совершенно спокойно купить внедорожник, если бы он тебе был нужен. За второе, там, третье задание по деньгам ты посмотрел, тебе вполне себе хватает на квартиру в приличном районе Фомальгаута. Только зачем она тебе? Можешь купить себе совершенно спокойно коллекционное вино какое-нибудь, которое никогда не купить.
Зачем? Проблема, когда он, ты все можешь, ты уже ничего не хочешь.
Он реагирует на это примерно так. Деньги, пыль, еда нужна для того, чтобы поддерживать жизненные, ну, энергии в организме. Чем пробовать что-то какого-то с другим вкусом, если можно просто с помощью слоники изобразить этот вкус, любой вкус, который ты захочешь. Зачем?
Ну да, даже из таких, которые ты попробовать не можешь в принципе.
Ну так на нашем. На нашей мерке за первое задание, допустим, ты получил 3 миллиона рублей.
Я понимаю. Чем там
просто за то,
блага?
Да.
Просто за блага, когда. Да. Чувак, ладно, давай ты сначала.
Просто за то, что ты съездил с этой группой в ангар в 2000 километрах от столицы Фомальгаута, сходил в ангар, сорвал стальную дверь движением руки, ну и хорошо, не движением, тебе пришлось поднапрячься, потому что дверь-то была тяжелая. Из-за того, что сорвал эту дверь, туда сбежала группа, вынесли какой-то чемоданчик, ушли во флайер, вернулись. За 12 часов задания получил 3 миллиона рублей. Представь себе такое.
Да, но ему на это насрать, потому что, типа, он такой, а зачем мне это нужно, если я могу... Ну, то есть, короче, совершенно серо ко всему относится. А поэтому, то есть, о его взглядах на мир, наверное, может сказать его дневные одежды, которые, ну, типа, которые не говорят... Ну, то есть, по-любому же на выходы боевые он надевает какую-то броню, бла-бла-бла и все такое, не знаю, просто, хроники.
А зачем, на тебе? А зачем тебе?
Я не знаю, как все
психогенетически... на выходах. Да как хотят.
Психогенетик себе может щит поставить.
Психогенетик может выйти в... Нет, ну конечно, как бы одеваться в пижаму и укрываться психощитом, это, конечно, лишние понты, к тому же мы потеряли концентрацию.
Выпендрешь.
И выпендрешь, это просто лишняя трата сил. Ну, какой-то броник какой-нибудь там хороший. Да. Купил легкий броник этого самого спецназа корпорации. Нет, так.
Пока он не на боевом выходе, пока он в повседневной жизни, в школе это было, он преимущественно носил либо абсолютно черные вещи, единственное, что с белыми перчатками, либо какого-нибудь серого цвета. То есть ему было совершенно плевать на, в принципе, выглядит. Насколько это, ну, то есть, вот, темный взгляд на все происходящее вокруг. Вот, по поводу, считал ли он себя жестоким человеком или нет, ну, ему сравнивать было особо не с чем, кроме того пухлячка. Но себя он считал пожестче, чем... Ну, раз ты сказал, что тут все такие жестокие, то он такой, типа, вот черт. Вот, и учитывая, что он пытается адаптироваться, хотя и не доверяет людям, во время работы с ними он каким-то образом переймет, ну, вот эту, знаешь, жестокость, которую он у них видит.
Жестокость и безразличие. Безразличие к чужим жизням. Вот эти дети, эти ребята были, ну, совершенно безразличны к чужим жизням.
Минимум потому, что он видит, что они выживают благодаря этому. Вот. Ну, то есть, условно говоря, они выживают, они профессионалы, они могут штуки делать. И он видит, что они относятся к миру так, значит, ему нужно относиться к миру так, чтобы стать такими, как они. В плане выживать. Единственный выход, который он видит. Так что да, он как бы... Он реально серый, короче, черно-белый и... Как человек вообще не он серый, черно-белый и скучный. Вот и все.
Да, год назад побывали вы на этой гости. Всей группой, все шестеро, и ты побывал на этой гости. На этой гости планета Белорусская лаборатория Федерации. Надо сказать, что там вы столкнулись с с таким же серьезным спецназом. По крайней мере, ты пока-то занимался какими-то своими делами, а вот ваши боевики столкнулись с таким же серьезным спецназом, только относящим к какой-то другой группировке, ну, тебе не поставили в известность какой, которые наваляли твоим коллегам дюлей. Не всем, конечно, не всем шестерым. Но там столкнулись двое, ваш спецназовец-рукопашник и жебородый дядька откуда-то из то ли с этой самой... Откуда-то, в общем-то, издалека, не точно не из вашего сектора. Они столкнулись... То есть ты видел видеозапись. Они столкнулись в рукопашку, и в этот рыжеволосый матерый дядька вашего рукопашника, ну, не порвал, конечно, на свастике, но ему сломал ногу и обе руки. Вот. Ну, в том задании ваша группа спецназа мегатековская серьезно облажалась. И по вас послали, так сказать, грехи замаливать на Кублус. Впрочем, к себе претензий не было. Ну, то есть были претензии к себе со стороны этих, что какого хер где-то шлялся, пока наших били. Но, в общем, тебе не то самое, так сказать.
Ты еще понять. Скажи, что у той другой группировки был этот самый пухлый телепат.
Нет, вот не было. Было бы... Нет, не было.
Жаль. Такая драма.
У той пухлый
телепат. Ты покусал, что ли?
У той пухлой телепат. У той пухлой группировки. Был рыжий викинг с болгаркой.
Да.
И топором.
Да-да. Топор это по-нашему.
Вы поняли, про кого
я... Болгаркой.
Болгаркой. Вы не поняли?
Да, я помню.
Я помню эту историю, да.
Как эти деятели пилили сливную трубу унитаза болгаркой, прикидываясь сантехниками.
Это вам подождите, Литар, что ли, рассказывал?
Это ты нам рассказывал
забыл
три раза.
Забыл
ты,
все.
Конечно. Может, там не общались.
Забыл все забыл.
Не, ну общались, конечно, один раз.
Когда они спустились в канализацию, дошли до железной решетки, Иль такой говорит, ну что, пилить будешь? Зачем, говорит Литар. Мяу! И вырывает стальную решетку из стены.
Да. Когда этот суровый бородатый мужик начинает мяукать, все да. Становится окончательно плохо.
Да. Вот. Да, Арн, пожалуйста, закончи про... А как ты будешь относиться к окружающим людям на...
Для начала я вот насчет... Ну да, я отвечу на этот вопрос, но заранее хотел тебя спросить. Короче, смотри, получается, за время работы с подобными... Ну, с подобной группировкой он знал, во что они снаряжены. То есть конечно. У них там, возможно, где-то камеры находятся и все такое. На бронежилет, на трюмах и так далее. Короче, технически я хотел бы попросить тебя сделать эпизод во время последней атаки... Там их, ну, то есть, когда наша группа облажалась. Сколько ты еще раз сказал, погибло? Одному руки сломали ноги. Погиб?
По-моему, нет, погибло. Я вот не помню эти события, если честно. По-моему, никто не погиб.
Отделались переломами.
Да.
Блин, а мне нужно, чтобы один погиб. Ну ладно, хрен.
Хорошо, пусть будет один погиб. Погибла одна из теток.
Ага. Вот, просто хочу момент этот сказать условный, что да, видимо, они зашли внутрь, то он же остался снаружи, психокинетик. Вот, и, ну, как бы технически не помогал им. Вот, но когда, получается, когда все начали уходить, видимо, отступать и все такое... у него была, скорее всего, была возможность как-то помочь тетке этой самой. Вот. То есть он, может, через проем забора увидел или почувствовал, не знаю, внутренней силой, что вот, надо сделать так и так. Но он решил этого не делать, потому что условно говоря, эти же люди его и научили, что проявлять слабость во время каких-то... Ну, то есть, проявлять слабость вообще в принципе не стоит, и относиться... Пытаться кого-то спасти, это бесполезно и не нужно.
Не человек
если человек погиб, то он слаб и недостоин жить. Вот и все. Поэтому, скорее всего, он, если даже и мог куда-то вмешаться, то он этого не сделал. Причем даже эта погибшая тетка могла за мгновение до смерти понять это.
Ну, последнее, что ты запомнил, это ее просто взгляд полный дикой ненависти. Если бы этим взглядом, если бы она взглядом могла бы сжигать, ты бы осыпался горсткой пепла. Она тоже все поняла.
Да, да. Вот, скорее всего, в этот момент он и стал, вот как ответ на следующий вопрос, который ты задал, как он относится к людям теперь. Ну, по сути, он считает всех, кто слабый, недостойными жить, которые... Зачем они живут, если они слабые? Они должны пытаться что-то сделать, если они не пытаются и не способны, даже если и пытаются, то они отбросы и заслуживают.
Страдания и смерти?
Ну, страдания и смерть это, по сути, только чего они... Ну, нет, я хотел сказать сострадание. Ладно, сострадание и альтруизм это глупости, которые остались от пережитков. Ну, то есть от прошлого, когда люди не было таких великих людей, как псионики или логи, когда пытались друг за друга держаться, стадные инстинкты. А сейчас некоторые люди возвысились, стали хищниками. И зачем им сбиваться в стаи, когда они и сами могут? Верно так он думает.
Понятно все. Как ты относишься к Спайсу?
Спайсу, если он усиливает его, он его принимает.
Усиливает.
Да,
усиливает, делает сознание ясным, хрустальным. И какую максимальную дозу принимал?
Фанатичная погоня за силой, скорее всего. И он считает, что нужно использовать все способы, чтобы быть самым-самым. Поэтому, короче, давай так, несмертельную. Потому что смерти там не хочет.
Ага.
Только, короче, на практике у него получилось принять за раз, чтобы не вырубиться после этого. Возможно, он даже экспериментировал, когда время было.
Однажды принял 12-кратную дозу. А ты понял, что эту дозу тебя не убивает. Другой разговор, что ты отключился. Некоторое время плавал сознанием в совершенно иной реальности. Ты был там почти всемогущий. Но это было не в реальности. С миром окружающим, к сожалению, никак не взаимодействовал. Когда на горизонте появились флерты, те самые ксенонаркотики, да.
Они для псиоников делают. То есть для послухов, они для не обладающих псионикой открывают способности. А для псиоников что они делают по слухам?
А для псиоников, по слухам, нет никаких слухов.
Никаких слухов нет.
Никаких слухов.
Хорошо. Нет. Значит, я буду первым, кто это проверит. Вот, ну и по возможности, если смог, достал флект. Конечно же, более-менее, знаешь, условно говоря, в безопасной зоне это сделал. Там, может, подключил автодок какой-нибудь личный. И не понял дофига. Топ, который, если он вырубится и начнет захлебываться пеной изо рта, то он хотя бы его смог восстановить. Безопасность это важно.
Очнулся посреди горы металлических деталек. Судя по внешнему прошедшему времени, очнулся минут через 4. От твоего автодока остались какие-то металлические ошметки.
Вернулся вокруг. Знаешь, такой попытался, ну, то есть...
Трещина на стене. Условно... Трещина в бетонной стене. Обоев нету. Паркет или там, я не знаю, что парк, какой-нибудь паркет или мраморный пол, если мраморный пол, то там он, эффект такой, как будто бы здесь вот мина взорвалась, если паркет, паркет выжжен, обуглен, разметан. Вместо автодока какая-то перекрученная металлический храм, который, хлам, который просто перекрутили. Окон нет. То есть, в смысле, вместе с рамами.
Угу. Да, садиться на месте, короче, и уже в выверенном для себя житейском спокойствии и на душе и ко всему пытается понять, что с ним случилось, с ним просто, в принципе.
Да ничего, нормально себя чувствуешь. Здоровый такой.
Нормально чувствую, да?
Никаких, как будто да, и никакого обычного истощения нет, как будто. Ну, если ментальное истощение, когда потратил ментальные силы, вложил что-то, повоздействовал психокинезом, особенно на серьезные. То есть, а здесь да нет, в общем, как будто и не воздействовал ни на что. Так?
Поправил свои белые перчатки. Смахнул челку черную, эмовскую такую. Знаешь? Дай такой. Мне нужно найти еще.
Мне нужно еще это даяние.
Понятно,
что это не надо
из нас этого страха и ненависти в Лас-Вегасе.
Рано или поздно мы пересядем на это даяние.
Понятно все. Ну, вряд ли ты до следующей этой флёрки меня отправилась, потому что дальше тебя отправили на Кубулус.
А, ну да, но он просто себе сказал, что... Ну, то есть он подумал про то, что раз он обладает такой внутренней силой, когда даже в бессознательном состоянии может учинить такое, то должен это стимулировать и пробуждать в себе, короче. Ну, и все такое.
Да.
Если будет возможность, он его поищет.
Другой разговор, что ты себя совершенно не контролировал в этот момент. То есть ты заглянул во флер, ты помнишь, что ты его развернул, а дальше все.
Любой результат, результат.
Хорошо, понял. Вот, такой вот персонаж тоже. Я, правда, не скажу, что он няша.
Я вот изначально думал
он
сделать...
Он не няша.
Я думал его сделать, короче, этим мальчиком, который любит переодеваться в девочек в твою угоду, но потом такой... Но потом, как ты начал описывать, что вот он ненавидит всех, я такой, ну ладно, почему бы и нет. Делал ему мальчика, как изначально и планировал.
И самое главное...
Выбрать.
Выбрать.